Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 22 мая 2023 года, и наша тема сегодня – повторить ли Артемов судьбу Пальмиры. Ну, суть в том, что накануне было объявлено о том, что ЧВК «Вагнер» захватила, так сказать, полностью Бахмут, он же Артемовск, и, соответственно, значит, ну, как бы вот эпопея с боями непосредственно в Артемовске, она завершилась. И отсюда, естественно, встал вопрос, а что дальше? И вот на этот счет Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», повторил то, что он уже говорил раньше, но уже не к 25 мая, а к 1 июня. ЧВК готовится вывести свои войска из Артемовска на переподготовку, переформирование. В общем, короче говоря, на все эти операции, которые воинские части должны выполнять где-то раз в два месяца. Но они, как пишет Пригожин, воевали уже 367, по-моему, 467 дней начала военной операции. То есть они этот срок уже давно заслужили. Ну и кроме того, это сразу же встал вопрос, а что, собственно, будет происходить дальше? Потому что, с одной стороны, вроде бы военная операция не закончилась, наступление на Артемовском направлении, каким бы темпами оно ни двигалось, но оно все-таки идет, о чем, собственно, и говорит взятие самого Артемовска. Но вообще отсутствие ЧВК «Вагнер», особенно при его вот таком длительном участии в штурме Артемовска, оно, конечно, сразу же породило вопрос, а что же будет, если ЧВК «Вагнера» не будет? И этому подоспели к тому же и комментарии, которые, вот, как ни странно, поступили ну, практически из могилы. Дело в том, что в январе 23 года, после продолжительной болезни, умер военный корреспондент издательства «ФАН» Кирилл Романовский. Он как раз был в Пальмире в 2016 году, как раз когда там происходил ее штурм, ну не в самой Пальмире, а рядом с Пальмирой. Он по этому поводу делал репортажи и в частности оставил заметки о том, как в действительности происходил штурм Пальмиры, и которые он доверил опубликовать только после его смерти, потому что, видимо, ну, понимал, что эти заметки могут не понравиться очень многим. Они существуют на Дзене, желающие могут их прочитать прямо непосредственно там. Но резюме краткое состоит в том, что вооруженные силы России, которые как бы взяли вот эту вот Пальмиру, в действительности участие в ее взятии практически не принимали. Максимум, что, так сказать, окружили, как-то окольцевали эту Пальмиру. Плюс участвовала какая-то артиллерия и военно-воздушные силы, но, судя по заметкам, в крайне недостаточном количестве, а непосредственно, так сказать, всю боевую работу делала вот этого ЧВК «Вагнера». Причем один раз ее освободив, и после этого, как бы дав ее занять российским и сирийским военным, при следующем наступлении, так сказать, боевиков, все эти военные, как российские, так и сирийские, оттуда дружно схильнули. И фактически Пальмиру пришлось брать второй раз. Что и было сделано. Той же ЧВК «Вагнер». Я здесь сознательно хочу подчеркнуть, поскольку уже были вопросы такие на наших прошлых передачах, что речь идет не о пиаре каком-то ЧВК «Вагнера». Есть и другие какие-то более достойные формирования, не скажу более, а просто достойные формирования, которые воюют в специальной военной операции. В частности, нам слушатели говорили о бригаде «Призрак», батальоне «Спарта» и так далее. Я отнюдь не преумоляю их боевые действия и возможности. Просто ЧВК «Вагнера», во-первых, находится на слуху, потому что и Артемовск находился на слуху. А во-вторых, потому что Пригожин взял на себя труд, и я думаю, что это очень правильно, все-таки осветить истинное положение дела, вот из этого тумана войны, так сказать, высветить его реальные проблемы. А реальная проблема на сегодняшний день видится так, особенно с учетом опыта, полученного в сирийской кампании. Это то, что на земле регулярные вооруженные силы российской армии воюют слабо или воевать вообще не умеют. В особенности это касается ее командования. То есть вот тех самых генералов, которые прокрутили себе кучу дырочек в мундирах под звезды героев. И, кстати, обильно их получили. Там, по-моему, штук 5 они были получены за сирийскую кампанию. Получили уже они из СВО, кстати сказать. При всем том противоречивом ходе этой операции, как можно ее бы сейчас было назвать. И реальная, так сказать, боевая нагрузка и реальные успехи падает как раз на те структуры, которые, собственно, армией в ее прямом смысле слова не являются. Вот, соответственно, и вопрос, а, так сказать, какое соотношение тогда в реальном боевых действиях между армией и частными военными компаниями, может быть, не только одной компанией Пригожина, или батальонами, которые сформированы на базе Донецкого и Луганского ополчения, ну, теоретическое ополчение, потому что на практике это бойцы, которые уже много лет воюют. И, собственно, почему финансирование идет в одну сторону, и, соответственно, боеприпасы и все то, что следует в военной операции, а вот реальную работу выполняют другие. И что, собственно, для этого надо делать, чтобы эти два потока слились воедино, чтобы это получали и финансирование, и, собственно, необходимый материал для работы, то есть я имею в виду оружие, боеприпасы, артиллерийскую подготовку, там, воздушную поддержку. Те, у кого это получается, а не те, у кого это находится как бы по штату, но которые реально свои возможности использовать не могут. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, вот такой интересный вопрос сейчас подняли. Каким образом эти два потока слить воедино? И почему же это так получается? Ну, по-моему, у нас, если не всю, то почти всю российскую историю приблизительно похожая ситуация происходит. То есть, я вот с чем это связано, я даже не знаю. То есть, наверное, вот те люди, которые достаточно некомпетентные, но понимают свою собственность некомпетентности, они как-то вот друг друга буквально во всех структурах власти, особенно военных структурах, где они закрыты, где можно делать намного больше интриг, где можно пользоваться формализмом, где боевой опыт не нужен на самом деле. Но это к сожалению, потому что у меня же есть там несколько знакомых военных, которые действительно родили за эти части, в которых служили, действительно там делали какие-то эталонные показатели. Это было еще до там 22-го года. И кто-то сам уходил, и уходил там работать в какую-то безопасность МТС, или начинал там программированием заниматься, учить язык программирования и потом переходить туда. Хотя любил, собственно говоря, свою профессию. Кто-то, кого-то просто изживали. Ну, то есть, эталонная рота у него была. Человек там с капитана на майора шел там, я не помню, или даже дошел. Нет, все равно. Те, которые из зависти относились, там даже не формальный повод нашли, а какие-то просто исключительные интриги. И там человек потом судится с ними, выигрывает дело, но как бы потом все равно в такой части оставаться уже не хочется, когда, собственно говоря, все остальные настроены против. То есть в этом плане Пригожин, конечно, поднимает очень важную тему. Потому что наши так называемые турбопатриоты, они очень не любят обсуждать. Они говорят, вот пусть это все идут служить там. Они в этом смысле очень похожи на наших этих украинских троллей. Почему вы не в окопе? Вот наши турбопатриоты, они точно такие же. Что все должны служить, что никто не должен там отлынивать, заниматься своими делами, как-то по-другому служить отечеству. Нет, все должны исключительно быть на передовой. Генералы разберутся, что там делать, и командующие разберутся. Солдат должен находиться в окопе, не думать, не жаловаться, ничего не записывать, не поднимать никакие вопросы, просто тупо воевать. Все. И граждане тоже не должны никакие вопросы задавать. Ни как улучшить ситуацию, ни как там не доводить до ситуации, ни как обернуть ситуацию в свою пользу. Нет. Да все, начальство решило. И пока вот у нас вот такая система будет, у нас не пойдут потоки туда, куда нужно. Как это исправить? Ну, есть же разные, скажем так, подходы. То есть один подход общественные, на общественных началах, что называется. Да? То есть, когда граждане создают какие-то общественные советы при каждой части и так далее, все это начинают контролировать, все это начинает в общество уходить. Вот эти вот закрытые структуры, они очень боятся какой-то огласки, и происходит улучшение. Другой какой-то способ, независимая журналистика, да, которую никто не начинает преследовать, которая начинает во всем разбираться. Опять-таки ситуация улучшается в правоохранительных органах, в структурах исполнения наказаний. Мы сами прекрасно знаем, как это все работает, вернее, как это не работает от слова вообще. Mm-hmm. То есть даже если прямой начальник дает указание сделать, это еще твой приятель какой-нибудь, это еще не факт, что и подчиненный все равно это сделает. То есть пока сам не почешется. Как судейские системы работают, когда там приходишь, говоришь, ну, исправьте решение. У вас в мотивировочной одно написано сумма, а в резолютивной другое. Он говорит, а сейчас вот новый закон, и надо по новому закону проводить новое заседание. А я это не умею делать по новому закону. Вот пусть это Юля разбирается, секретутка. А секретурка говорит, а я не буду этим заниматься. И он говорит, видите, я ничего не могу с ней поделать. И вот... Да, и вот пока вот такая у нас ситуация будет устроена, собственно говоря, во всех структурах, нет, есть, конечно, подход тоталитарный, который, тоталитаризм это не всегда плохо, просто он не работает. То есть, mm-hmm. если в тоталитарной власти устанавливаются действительно честные, порядочные, бессеребренники, которые радеют за свое отечество, то это получается очень хорошая система, лучшая. Ну, просто так и не бывает никогда. И если при тоталитаризме, например, был бы какой-нибудь, ну, хотя бы верховный главнокомандующий, который честно бы занимался бы, ну, хотя бы какой-то одной областью, он должен заниматься всеми областями, а не думать о стране. Он должен не разговаривать о стране, не думать о стране, а заниматься страной. Он должен ездить везде, как в программе там ревизора. Угу. Если бы он хотя бы по частям ездил и лично бы щелкал по носу генералов, полковников и так далее. Угу. А не просто ради камеры там снялся, где-то кому-то руку пожал, улыбнулся, подарил шоколадку, подарил велосипед, угу. подарил квартиру, приехал угу. в госпиталь. Вот это, по-моему, большого ума не надо, чтобы такое сделать. По-моему, это президент любой страны может сделать. И даже не президент, а мэр и так далее. Там попиарится на это, кто лежит в госпитале. А угу. вот если действительно честно бы заниматься каждым вопросом, каждым военным там, не просто поговорить, а вот собрать отдельных солдат, капитанов, сержантов, там, ефрейторов из разных частей, старшин. И вот вместе, ребят, давайте, говорите, какие проблемы есть. Я не под камеру, не под вашим начальством, я запишу, буду разбираться, с каким доверенным лицом это делать. Но вот я такие три пути вижу. И вот четвертый путь, ну, собственно говоря, когда твой личный повар находится, твой личный человек на передовой, и этот человек этот вопрос начинает поднимать, и тогда одновременно обращает внимание и общество, перестает говорить, что вы ультрапатриоты, это новый проект ЦРУ, что сначала был Навальный, а теперь вы патриоты. Под беспокойством об армии, по беспокойствам о своей стране, хотите нашего любимого Путина раскачать. Вот, пожалуйста, обращение к повару Путина. Он, получается, у вас нанят МИ-6, чтобы вот сделать все, что вы говорите.
Понятно. Вадим, что-то у тебя со звуком не так. Я не знаю, может быть, редактор может что-то подправить, а может быть, еще что-то, потому что слушатели жалуются. Действительно, какой-то очень резкий такой тон пробивается, не знаю даже, что-то. Это, извините нас за такие технические...
Не было слышно?
Нет, слышно-то было, но просто какой-то призвук там постоянный. Ну, в общем, короче говоря, не знаю. Понятно. Не знаю, почему. Давай все-таки, да, вернемся к теме. Понимаешь, в чем дело? То, что ты говоришь, что все правильно, но, во-первых, конечно, когда вмешивается общественность, это значит, что уже нормальные структуры не работают. То есть вообще-то те структуры, которые существуют в армии, они как раз получают свои деньги и живут, в общем, довольно неплохо, учитывая размеры довольствия всех видов, да, как раз для того, чтобы делать то, что сейчас вынуждены исправлять, в том числе общественные структуры. То есть спрашивается, а вы-то тогда зачем? То есть если вы вот за это получаете и это не можете обеспечить, хотя вас, в общем, для этого снабжают, причем армия же ничего не производит, она только потребляет. Да? То тогда вы-то тогда зачем существуете? Это вот главный вопрос, про какие бы обходные пути так сказать, этим структурам не изобретать, все равно оказывается, что действующая структура, та, которая поставлена на это место, она не работает. Я не знаю, какой будет прок, если, так сказать, верховный главнокомандующий соберет там всех солдат и ефрейторов, или даже выдающихся, и спросит об их мнении. Наверное, это будет иметь какой-то смысл, но надо понять, что вообще-то армейская структура, которая, опять же, существует, она в рамках вот именно своей структуры должна снизу доверху эти проблемы доносить. Если она их не доносит, то вопрос в первую очередь к ней. А вы нафига тут? Понимаешь? То есть это снова все равно, так сказать, упирается в ту самую аппарат, огромный аппарат, я хочу сказать, действующей армии, с кучей генералов, там полковников, майоров, капитанов и так далее, так сказать, всех, которые сидят на, там, на разных ветках этой структуры, которые, в общем-то, как видно уже сейчас, по фактически полутора годам, скоро приблизится по полтора года, да, этой военной операции, они свою роль выполнить не могут. И если они не могут выполнить, то это уже задача дальше политического руководства. Вот дальше не опрашивать там солдат, ефрейторов и так далее, да, и решать напрямую то, что должна решить вот вся эта существующая иерархия соподчинения в армии. А в первую очередь исправить эту иерархию, чтобы она работала, или заменить ее на какую-то другую. Потому что на сегодняшний день вот на месте политического руководства я бы судил в первую очередь об итогах. Вот итоги получаются у кого? Вот по факту получаются у тех образований, которые там нравятся они в силу их состава или не нравятся, там регулярно это военные или повар, его называют так повар, я думаю, что он уже давно не готовит, да, на кухне Путина. Может, когда-то он этим занимался, но это было давно, когда он еще был ресторатором. Это было явно до войны. Ну, вот. А в данный-то момент что? В данный момент он руководит военной компании, которая действует удачно, несет потери, причем незаслуженные в значительной мере, потому что, так сказать, ее не обеспечивают должным образом, так сказать, артиллерии, вообще, так сказать, всей той подготовкой, которая должна сопутствовать успешным военным действиям. Он об этом, кстати, неоднократно и напрямую говорил. Я хочу подчеркнуть для наших слушателей, что он говорил, естественно, о себе, да, и о своей компании. Но это касается и всех остальных. Все же те же Спарта, Призрак там, и другие добровольческие и недобровольческие батальоны, если они подвержены этим проблемам и они действуют удачно, они находятся ровно в таком же положении. Значит, задача политического руководства найти те подразделения и те структуры, которые в этих условиях работают, и в них, собственно, вложить средства, а в те, которые не работают, просто изъять из оборота. Это очень лампасные, наверное, генералы, они уже успели себе, так сказать, друг друга пододвигая, так сказать, кучу звездочек понавешать разного калибра, так сказать, на кители и на погоны. Но это не меняет сути дела. Если это не работает, так кыш отсюда. Зачем вы нужны? Понимаешь, вот это вот вопрос, который должна ставить себе политическая структура. И второй момент, о котором я тоже уже говорил. Основная работа армии и основные ее достижения все равно достигаются на поле. Помимо поля есть еще масса сопутствующих подразделений. Это логистика, обеспечение, та же самая артиллерия, авиация, там, ракетные войска, там все что угодно. Очевидно, что Вагнер, как таковой, он всю эту структуру одновременно объять не может. Но это значит, что в той структуре, которая есть формально, то есть формальная армия, есть звено на сегодняшний день, которое а. либо не работает, либо работает плохо. А вот Вагнер, в том виде, в котором он есть, опять подчеркиваю, что речь не персонально о Вагнере, а о всех структурах того типа, они работают хорошо. Вот мы с тобой, даже на основе информации, которую имеем, мы это знаем и видим. Ну, потому что она приходит слишком... с разных концов, да, так сказать, из тех, из других, из третьих, то есть она взаимопересекается и взаимодополняет друг друга. А почему до политического руководства это не доходит? Оно что-то сообразить не может, что ли? Да, пожалуйста.
Но мы, да, мы же результат видим, а наше политическое руководство, оно честно призналось, что интернетом не пользуется и ему не доверяет, что оно доверяет только людям с папочками.
Нет, ты знаешь, Вадим, ну это все, это отговорки для детей. Вот. Я думаю, что и интернетом оно пользуется, и люди с папочках им приносят в том числе и те данные, которые существуют в интернете. Потому что если бы оно интернет вообще не знало и не слышало, понимаешь, не было бы заведено там дел на всякого рода блогерах, которые чего-то написали там у себя в сетях и тому подобное. Интернет весь отслеживается. И отслеживается очень тщательно. Поэтому это отговорка для дураков. Вот. На самом деле, не надо этой отговоркой прикрывать свое неумение или неспособность принять политические решения. А политические решения, они вот, так сказать, выходят на, ложатся на стол просто по факту самого действия. Но пока шла битва за этот Артемовск, можно было еще говорить, что дело не кончено, еще непонятно, чем дело кончится. Вот сейчас оно закончилось. И что дальше? Понимаешь, потому что та перспектива, которая в бездействии маячит, она тоже достаточно прозрачная. Это уже видели в Пальмире. Вот как раз благодаря тому, о чем сообщали сегодня военные корреспонденты, в том числе и скончавшийся Романовский недавно. Это хорошо, но ЧВК Вагнер выйдет оттуда. Это займут какие-то, так сказать, я не знаю какие, да, части регулярных вооруженных сил. Потом произойдет контрнаступ какой-то, и они чего, это все части сдадут? Точно так же, как в свое время там оголили не совсем недавно фланги, а как до этого, так сказать, оголили половину Херсонской области, а как до этого оголили Харьковскую область, а как до этого оголили Сумскую и Киевскую и так далее, и так далее. Это вот так, что ли, должно будет происходить? То есть, в общем-то, это время для принятия политических решений. Оно давно уже наступило, но сейчас оно становится особо острым. То есть, потому что для действующей власти кремлевской, она должна понять, что если Артемовск, который был с таким трудом, все-таки 224 дня, да, судя по рассказу Пригожина, да, длилась эта битва за Артемовск, если этот Артемовск опять вот так же позорно будет утрачен, точно так же, как, так сказать, это происходило уже не один раз во время специальной военной операции. То есть даже не в результате какого-то штурма и борьбы, а просто в результате как бы оставления позиций. Да? То это значит, что действующая военная структура обеспечить реально военные действия не способна, во всяком случае, на поле. И ее надо менять. Вот проблема в структуре. Понимаешь? Когда, как говорится, в борделе дела не идут, да, то надо менять не мебель, а девочек. Вот здесь та же самая история. Понимаешь, то есть практика, как говорится, критерий истины, она показывает, кто есть кто и что есть что. В моем понимании, вообще действующую, скажем так, полевую армейскую структуру надо просто заменять. То есть заменять ее на тех людей, которые способны обеспечить действие. Пусть это называется частной военной армией, пусть это называется как угодно, понимаете, но у этой частной военной армии на сегодняшний день есть мотивация. Вот то, чего нет в вооруженных силах, вот со всеми ступенями многолампасных генералов. Вот там мотивация есть. Как ее Пригожин достиг? Ну, поучитесь у него. Ну, примите, так сказать, такую же степень мотивации. Если вы не способны это делать и осуществлять таким же образом, как это делает Пригожин, значит, вы не годитесь для этой войны. Вы идите, ну, как минимум на пенсию, если, так сказать, не за воровство будете посаженным, да, или за махинации. Но вы-то это делать не способны. Пусть делает тот, кто способен. Ему и ресурсы надо давать. Понимаешь, я как-то уже говорил в своих передачах, что у Наполеона было такое хорошее выражение, что армия на треть состоит, или на четверть, по-моему, состоит из физических сил, и на три четверти из мотивации. Вот что-то в этом духе. Понимаете? Во всяком случае, Наполеон оценивал свою силу армии так. Вот в случае Пригожинского, я говорю опять же о нем, еще раз повторяю, как просто об известном персонаже, да, а не в упор остальным добровольческим и прочим формированиям, которые действуют на Донецком и Луганском фронтах. Но у них-то мотивация есть. Значит, надо отделять тех, у кого есть мотивация, от тех, у кого нет мотивации. Те, кому нет мотивации, значит, их отводить куда-то там, я не знаю, выполнять максимум полицейские функции. А тех, у кого есть мотивация, их расширять. То есть их расширять, так сказать, увеличивать их, сколько там у ЧВК Вагнера было, 30 тысяч, значит, надо 100 тысяч дать ему сформировать армию с мотивацией. 100 тысяч, 200 тысяч. Вы что, боитесь, что он Кремль, что ли, потом пойдет брать? А нафига? Если у него... Да, ну какой смысл-то? Понимаете, разрушать свои тылы. Надо, чтобы эти тылы обеспечивали работу тем, кто может. Я, кстати, уже говорил, но еще раз напомню, вот пример Второй мировой войны. Вот в 42-м году, когда Блицкриг захлебнулся, Гиммлер выступил с инициативой. Я говорю потому, что это как бы история достаточно хорошо известна. Я думаю, что у нас происходили нечто похожее. Выступил с инициативой в качестве добровольческого формирования отправить туда дивизию из эсэсовцев, которые до этого вообще-то занимались охраной. СС по смыслу, по названию, это охранные отряды. И они сначала охраняли собрание партии, пока Гитлер шел к власти. Когда он пришел и уже все стало только НСДАП, то охранять стало некого, они переключились на охрану концлагерей. Вот их туда направили. Не потому, что они там какие-то специальные там звери там, или кто-то еще, но это были самые доверенные члены партии, их направили вот туда. И вот они так существовали до 41 года, включательно занимаясь всем этим делом. А вот 42-го, учитывая трудности на фронте, Гиммлер выступил с такой инициативой. Была сформирована первая дивизия, как раз та самая мертвая голова. Мертвая голова была эмблемой охранников концлагерей. Ну и она в итоге сначала выступила неудачно, потом удачно, потом и так далее, и так далее. Результат, что эти части эсэсовские стали множиться и двигаться. То есть их было уже... Я не знаю, наверное, десятка-полтора эсэсовских дивизий, в том числе сформированных, кстати, не только из немцев. Ну так и. Вот это наглядный пример. Я не призываю всех повторять опыт Гитлера и эсэсовского соединения, но просто говорю, что надо вкладывать ресурсы в те части, которые действуют более успешно, которые более мотивированы. Вот, собственно, это признается и всем, что части СС на, во всяком случае, на нашем, на Восточном фронте, они были более мотивированы, чем просто части вермахта, поэтому считались более крепкими, более тяжелыми противниками. И так это было и в действительности. Значит, ну, надо, в конце концов, учиться и на опыте врагов. Понимаешь? Ну, вот, вот такие у меня размышления в связи с вот этого взятием Артемовска. Что думаешь, Вадим?
Ну, я единственное, что могу знать по поводу этого, что в современной армии там же часть контрактников, часть, так сказать, простых призывников, они вроде как служат вместе. И, в общем-то, учитывая то, как контрактники себе забирают, естественно, лучшие места, и понятно, это уже как две такие касты в армии, поэтому либо... Ну, правда, полностью на контракт переходить, чего уж там, если и по-новому все сформировать, как вы сказали. Хотя раньше вы все-таки выступали за призывную армию, что все-таки 2 года должно быть и так далее. Но вот современная ситуация показывает, что все-таки частная получается сильнее.
Понимаешь, Вадим, я и не отказываюсь от своих слов, но я хочу сказать, что призывная армия в советское время, в которой я служил, это была армия мотивированная, но у нее была идеология, и эта идеология поддерживалась всей страной. А на сегодняшний день, когда уже в течение 30 лет мы этой идеологии лишены, и вообще-то все усилия по разрушению вот советского государства, помимо его формального расчленения, они были направлены именно на искоренение советской идеологии. То есть осталась вот именно такая безидейная система. Да? И в этой безыдейной системе сейчас, когда очень трудно найти мотивацию, то есть вы боретесь за что? За чьи-то замки, яхты, там, вот за что именно? За русскую идею, обозначить ее, в чем она состоит. Да, мы об этом, кстати, говорили в своих передачах, да, когда говорили об идеологии. Вот Пригожин, в частности, не только он, да, но те же там Призрак, Спарта, ну, которые состоят из... уроженцев того же Донецка, Луганска, понятно, что на них нападают, они как бы защищают свою землю. Но Пригожин эту мотивацию найти сумел. Причем не только среди там заключенных ли, контрактников ли, потому что туда люди приходят служить по контракту, да, Вагнер в конечном итоге. Заключают они его тем или иным путем. Но он среди них сумел найти мотивацию. Он создал боевое братство, котором люди, которые пришли на войну, доверяют воюющим рядом с ними, потому что они ощущают это как единый спаянный такой коллектив, военный, братство, да, в котором на товарища можно положиться, потому что если на него нельзя будет положиться, то они знают, что, в общем, руководители этого братства это жестко покарают. То есть это мотивация такая или сякая, но она работает. Она действует, эта мотивация. Вот именно поэтому на нее, так сказать, надо, как говорится, давать ресурсы тому, кто умеет их использовать. Я считаю ровно так. А призывная армия, она, конечно, хороша, и она необходима сегодня, потому что те же самые мотивированные люди, которые приходят, допустим, в Вагнер, да, они же не все приходят только вот абсолютно там без как бы всяких знаний. Хотя такие тоже есть, они там обучаются и так далее, но тем не менее. Там есть и люди, которые приходят из армии. То есть люди, обладающие еще военной подготовкой, военным опытом, да, которых просто не устраивает положение дел в армии. Я прекрасно понимаю, почему. Поэтому они туда приходят, и они, собственно, действуют в тех условиях, в которых они хотели бы действовать, будучи военными. Они ощущают себя военными, но в армии себя реализовать не могут. Поэтому оттуда и уходят. Я, кстати, ты знаешь, я их прекрасно понимаю. Вот ты говорил, что там приказ, отданный кому-то, это еще не значит, что он был исполнен, будет исполнен. Я это отлично понимаю. Потому что сам, будучи, так сказать, рядовым, я прошел, как говорится, градации рядового, начиная, так сказать, от салаги и кончая дедом. И я понимаю, что вот деда, так сказать, в армейских условиях призывных, его на что-либо припахать просто невозможно. Но он уже все знает, все ходы и выходы, и он знает, как, так сказать, от ненужного задания отвертеться и на кого его перевалить. Да, это часть армейского менталитета, армейской структуры, но в войне она не работает. Так действовать нельзя. Поэтому, ну, я не знаю, как-то до политического руководства надо достучаться, до него все, как мы уже убедились, доходит как до жирафа, но все-таки уже и время прошло достаточно, даже и жирафу было бы пора сообразить. Ну, хорошо.
Вообще, мы выяснили, что до Путина доходит с лагом 8 лет какие-то решения правильные.
Так, что, прости?
Я говорю, что мы все-таки выяснили за наши передачи о том, что до Путина доходит через 8 лет какие-то правильные решения.
Да, перспектива туманная. Так, ну что же, давай тогда к вопросам перейдем, да, у нас уже время для этого подходит. Так, вот вопрос нашего слушателя Ирна 785. Краснов до сих пор продолжает утверждать, что нацистский режим не на Украине, а в Кремле. Как вы объясните его логику? Вы знаете, ну, мне, Сашу, судить трудно. Вообще, в этой войне, как бы, и война, это положительный фактор войны, в ней каждый определяется за свою сторону. Вот я за русских. Я русский, я за русских. Ну, вот Саша, он, как бы, выбрал свою сторону. Да, в данном случае. Это первое. И второе, я считаю, что мои, так сказать, объяснения, почему украинский режим является нацистским, они вполне понятны и обоснованы. Опровергнуть их довольно сложно, именно почему мы в конце концов вот и в ходе передач не смогли, как говорится, прийти к консенсусу, он предпочел прекратить эфиры со мной. Это его право. Ну а что остается в этом условии действовать? Сказать только сам дурак. Ну вот, почему кремлевский режим нацистский? Ну, потому что сам дурак. Под категорию фашизма и нацизма он, как бы это ни хотелось, не подходит. Он мог бы переродиться в нацистский. Мы об этом, кстати, говорили в Национальной Ассамблее и пытались даже провести какие-то меры, которые предотвращали бы спасание режима к фашизму. Именно фашизму, а не нацизму, потому что это другая разновидность немножко фашизма, чем чистый фашизм в итальянском виде. Но нас тогда заблокировали наши либеральные, как бы, коллеги, которые сейчас, может быть, там с охотой будут говорить фашистские, нацистские, но тогда они были категорически против этих определений.
А почему?
Ну, видишь ли, почему? Очень просто, потому что в становлении этого режима они и их идейные коллеги приняли самое деятельное участие. начиная с 93 года. Период, к которому относится активная деятельность Национальной Ассамблеи, это где-то между 2008, 2011, 2012 годами. Еще, как говорится, Путин стоял так наполовину на либеральной ноге. Поэтому ему как бы это все, им все это очень не нравилось, потому что сразу вставал вопрос об ответственности, а кто же это все сделал. Ну вот по этой причине. Так, еще один вопрос тоже от Ирны. 785. Повлияет ли отправка ракет «Штормовая тень» на ход боевых действий? Британия уже отправила 200 штук. По второй партии будет еще 400 и дальность свыше 300 километров. Ну, вы знаете, влияние какое-то на боевые действия это, безусловно, окажет. Потому что могут стрелять дальше. Ну, во-первых, скажем так, российская авиация, российские ракеты уже давно действуют на более дальние расстояния. Да, как видим, какого-то решающего перелома в ходе военной кампании это не нанесло. Поэтому надеяться на то, что вот Storm Shadow, они какие-то решающие перемены в это привнесут, нельзя. Но, может быть, попытаются больше вреда нанести, может быть, даже это получится. Но сказать, что от этого будет какой-то реальная перемена, я бы говорить не стал. Будет, наверное, менее приятно, скажем так, в большей степени будут задействованы окружающие регионы в этой военной кампании, она не будет лимитирована этими рамками. Ну, сверх того, в общем, вряд ли что-то может произойти. Положительная сторона отчасти стоит в том, что это все-таки современные натовские ракеты. Это не устаревшее вооружение. И по мере того, как они будут применяться, с ним будут учиться бороться. То есть, соответственно, когда первый раз из нее выстрелят, ее, может, и не перехватишь. Когда потом начнут стрелять, то уже примерно становится понятно, а как, собственно, с ними бороться. Это, безусловно, плюс. Потому что рано или поздно это оружие было бы применено против нас. Что-то хочешь добавить, Вадим?
Нет.
Угу. Так, далее. В вашем ответе вы сказали, что Британия не рискнет отправить своих военных на Украину. Но они же могут чувствовать себя в безопасности, так как они далеко. Разве нет? Даже от Калининграда до них аж 130 километров. 1300, простите, километров. Все это так, но участие в военном конфликте, причем добровольное, как говорится, участие, не как обороняющая страна, а как наступающая страна, это означает, что никакие, в общем-то, даже теоретические, да, статьи устава НАТО на тебя не распространяются. То есть ты сам принял свое, так сказать, участие в этом конфликте, значит, вот ты сам за это и, как говорится, расплачиваешься. Это первое. Второе, это то, что посылать в скрытной форме своих военных в виде как бы каких-то наемников, потому что они наверняка как-то согласуют это со своими вышестоящими структурами, это очевидно. Это одно. А посылать воинские подразделения, вот, как говорится, так, как на Иракскую войну, это другое. Это значит открытое вмешательство уже в этот конфликт. Значит, соответственно, постановка себе под риск ответных ударов, как говорится, по полной программе и в полной мере. Потому что ты сам туда влез. Поэтому рисковать этим на месте британцев я бы не стал. Ну, а дальше уже куда там их, как говорится, мозги приведут и куда закинет, это тут за них поручиться трудно. На таком расстоянии любой пуск ракеты будет замечен рано, и ПВО Британии будет готово перехватить. Ну, вы знаете, как известно, ПВО перехватывает отнюдь не все. И наше ПВО перехватывает отнюдь не все, а еще меньше британское, потому что у нашего ПВО хотя бы есть опыт. Украинского ПВО есть определенный опыт. Но, а у британского ПВО опытов пока нет. Поэтому рисковать бы этим я бы тоже не стал. Вопрос не в том, что за 1300 километров запустят баллистическую ракету. Кстати, ее и перехватить не получится. А в том, что есть помимо этого вот такие дальние системы вооружения, там типа, я не знаю, там вот этой пресловутой Х-55, да, ракеты, которая давно уже на вооружении российской армии. Там она, по-моему, 1500 или 2000 километров полетает в низколетящем режиме. Там много ухищрений, не в конкретных ракетах дело. А дело в том, что ты, становясь стороной конфликта, получаешь на себя все возможные негативы от этого. Кстати, я не понимаю, что Британии ловить на Украине. Но Польше там можно еще что-то мечтать там о превращении Западной Украины, хотя, на мой взгляд, это такой для Польши троянский конь. А, так сказать, Британия-то вообще что там что там делать? Ну так, кроме фактически
что. Нет, ну, подождите. А как? Польша, ей плевать, троянский конь не троянский, надо сначала это... Там же логика предельно простая у этих ребят, что британцев, что поляков. Вот есть главный вопрос, который надо разобраться, да, которым они обозначают Россию. А с украинцами мы как-то потом. Главное вот сейчас вот в Единый Союз, вот это Люблинская уния новая, да, Литва, Польша. Там же абсолютное такое, как бы, наполеоновские планы подмять под себя и Германию и так далее и прочее, ну, что будем самой большой страной Евросоюза и будем вообще самой главной. Ну, а британцы, они делают то, что умеют лучше всего и то, что делали всегда, разделяя власть. И они, конечно, им нечего ловить на Украине, но им не нужен, не нужна ни сильная Германия, ни сильная Россия, вообще никакая сильная другая страна. Потому что, в принципе, они не особо будут против возвращения Британской империи. Ну, разумеется, в другом виде, формации и так далее. Но, в конце концов, почему бы и нет? Сама, так сказать, вселенная определила им править четвертью суши. Почему бы не вернуться к такому хорошему состоянию, которое есть? Make Britain great again. Вот, правда, не с такими персонажами, как Мисс Трасс, как Тереза Кент, аниме, вот, и прочее, прочее. То есть им, конечно, премьер-министров потрясающе везет.
Вадим, когда я вот сейчас буду на следующий вопрос отвечать, ты попробуй у себя в настройках скайпа понизить чувствительность микрофона. Потому что, возможно, вполне, что у тебя от этого вот идет какой-то такой резкий привкус, призм.
Так. А может, переключить?
Ну, не знаю, да, попробую что-нибудь. Да, или автомат поставь там что-то. Так, вот еще вопрос Виктора Ильина. В прошлом эфире вы высказали мысль, что для победы в СВО необходимо зачистить всю территорию Украины до Львова, а также дословно перебить всех хохлов. У меня только один вопрос к ранее мной уважаемому ведущему. Это, видимо, ко мне, да, имеется в виду. Когда ваш профессионализм политаналитика скатился до обычного галимого нацизма? Наша страна воюет с НАТО, напомню. Президент Путин Янсен сказал, украинцы – братский народ. Разжигание розни на лицо, аккуратнее, товарищи ведущие. Вы знаете, мне как-то... В ответе на вопросы наших слушателей на форуме приходилось недавно вспоминать такой старый анекдот про то, как... Это, кстати, украинский анекдот, да? «Ах, я брешу, значит, я собака, ах, раз собака, значит, ты меня сукой назвал». Вот. Понимаете, я вот дословно, как вы утверждаете, фразу «перебить всех хохлов» не говорил никогда. Вот от слова «совсем». Я понимаю, что вы ставите ее в кавычки, пишете рядом еще дословно, как будто это вот я лично процитировал. Не говорил я такого. Вот не говорил совсем. Вам хочется ее услышать? Наверное. Вы хотите услышать в этом какую-то вот просто национальную вражду на истребление вот всех украинцев просто по принципу того, что они украинцы. Я понимаю, что вы это хотели бы услышать. Но я этого не говорил, и более того, не потому, что я аккуратен в своих высказываниях, а потому, что это не мои убеждения. Понимаете? Поэтому я в этом смысле очень просто честен. Вот. И от профессионализма политаналитика до обычного галимого нацизма, вот в данном случае скатываетесь, извините, вы. Потому что вы пытаетесь вот при помощи такой пещерной пропаганды навесить некий ярлык, да, и представить, вот то, что я излагаю, в общем, и достаточно, на мой взгляд, логично и обоснованно, да, как некую такую пещерную ненависть, как вы пишете, хохлам. Вот просто вот я их всех ненавижу, их всех надо вот просто перебить. Вот вы к этому хотите свести мои рассуждения. А это не так. То есть просто потому, что это не так совсем. И не так было с самого начала. Так.
Ну, как бы человек, видимо, судит по себе. Меня лучше слышно сейчас?
Да, сейчас получу.
Ага, хорошо. Человек судит по себе и знает, кошка, что мясо съела. Когда люди, ну, мы просто обсуждаем, скажем так, ту реальность, которую украинцы сами не скрывают, сами об этом пишут, показывают по телевизору, сами об этом говорят. Вот заходишь, я захожу в игру, я захожу поиграть. И там начинается там русню и так далее, и прочее, и прочее. А вы что, ребят, подразумеваете, что ой, мы просто это вас чуть-чуть победим, и все, и на этом закончится, когда подразумеваете абсолютно геноцидские вещи, когда пишете это прямо. Вы подразумеваете что-то другое, и получается, когда мы про вас говорим, что, слушайте, ну хватит убивать русских, это сразу возмущение. Как? Нас в чем-то обвиняют? Ну, может, на нас еще какая-то ответственность?
Вадим, опять вот призвук идет. Я не знаю почему, но то, что у тебя за такое за несчастье. Просто понизь чувствительность микрофона в настройках, ради бога, действительно, слушателям очень трудно слушать. Вообще, ты понимаешь, ты правильно поставил вопрос, потому что в действительности вот этих выражений, типа режь русню, там всякого рода заявлений, начиная от главы, так сказать, управления там разведки украинской, и кончая там послом в Казахстане о том, что мы просто вот будем убивать русских, вот они так говорят просто откровенно, да? Это не считая всего того, что было сказано там разными другими чиновниками, там какими-то татарскими депутатами в Верховной Раде, там типа, что исполняйте заветы Эйхмана, которых он, кстати, не давал, но тем не менее сослались на него нацистского авторитета, так сказать, да, в подтверждение своих и прочее, и прочее. Вот все это вместе, видимо, в мозгах тех, кто эту пропаганду слушает и, видимо, задает этот вопрос, оно кристаллизуется в то, что да, мы говорим «бережь русню», потому что, вот видите, вот я вот привожу его дословно, он требует перебить всех хохлов. Я этого не говорил никогда, но мне это просто приклеивают и приписывают, потому что им надо как-то оправдать свою собственную позицию. Так что ты вполне справедливо, правильно это заметил. Угу. Так. Еще один вопрос Хироши Нарадзаки. Что все факты говорят о том, что обе стороны конфликта СВО управляются из одного центра? Ну, вы знаете, я не разделяю эти теории конспирологические, назовем ее так. Я знаю, что есть ее адепты и, так сказать, находят ей какое-то подтверждение, утверждение. Мне так не кажется. Я не полагаю таким образом, потому что иначе бы конфликт этот имел какие-то другие очертания. Вопрос еще один от него же. Последние новости. Захвачен город Гайворон в Белгородской области. Что дальше-то будет? Во-первых, захвачен он или не захвачен, это еще не факт. Потому что тут стороны... Да, я сейчас, Вадим. Стороны, как говорится, о взятии разных населенных и ненаселенных пунктов, отчитывались многократно с обеих сторон. Тут надо как бы иметь какие-то более весомые подтверждения, чем доводы с украинской стороны. Это раз. Второе, это то, ради чего все это делается. Это более важно. Суть-то не в том, что Украина начала какое-то наступление на Белгородскую область. А, скажем, той части российской оппозиции, которая сидит на Западе и получает там западные гранты, хотела бы получить свой большой кусок. И в частности, за счет того, чтобы создать, или во всяком случае продемонстрировать в действии так называемую русскую освободительную армию. Она сейчас называется как-то по-другому. Я даю власовское название. Но по смыслу своему это те же самые власовцы, которые должны как-то себя проявить. И вот проявляют они себя, естественно, не просто там борясь где-то там за Украину, а как бы вот вливаясь на территорию России и там чего-то отбивая, как вот свершение нашей власовской армии, которая тут вот сейчас вот поднимет восстание во всей России и победно дойдет до Кремля. Ну, мы-то понимаем, что это, конечно, такая чистая блеф, но на тех, кто, как говорится, получает бабло, это вполне работает. Так что здесь ничего удивительного нет. Пожалуйста, Вадим, если ты хотел, что ты хотел добавить?
Да, Грайворон это не город, это село. У меня там знакомый, 18-летний, соответственно, парнишка, который сразу говорил, что он не просто там патриот, не просто там за Россию, он еще и за путинец, с буквой Z, там и прочее, прочее, то есть все дела. Ну, я его понимаю, село делать нечего, только с флагом ходить. Значит, там регулярные обстрелы происходят, регулярные взрывы, и, то есть он к этому привыкший, и вот, да, написал, что действительно захватили, что действительно пришлось эвакуироваться. Вот, но как, не знаю, как это захватили полностью, не полностью, просто он сказал, вошли нацики, он это назвал так. Поэтому что там на самом деле произошло, то есть он сейчас просто в данный момент не там, и что конкретно происходит, небольшая стычка, кто-то пришел, он сказал, написали, что надо эвакуироваться, что надо перевестись, и в его, так как он ведет телеграм-канал и так далее, то я прекрасно понимаю, что он реально находился, если про него знали бы, то он бы был бы целью, я это прекрасно понимаю.
Ну, я добавлю только, что, в общем-то, то, что дали приказ эвакуироваться, очень, очень разумно, потому что задача ведь не просто там войти в село, там, Гайворон какое-то, ну, что это за село, там, то все непонятно. И понятно, что, когда подойдут регулярную часть, то там долго не удержишься, никакой диверсионной группой, там, никаким, хоть они себя называют, там, русский освободительный корпус, там, еще как-то, ну, не удержишь. Поэтому удержаться, если вообще об этом когда-то идет речь, можно только захватив заложников. Старая тактика еще там с Чеченской войны известная. Поэтому то, что дают команду эвакуировать гражданское население, это вполне разумно, потому что Гайворон, там это село, да, оно какое-то село ли это, городок, неважно. Оно никакой стратегический... Ну да, да, оно никакой стратегической ясного значения не имеет, но можно из нее попытаться, если повезет, сделать это, тем более там вечер какой-то, сейчас же последний звонок, там то все. Захватить, например, да, выпускников, да, там как-то устроить там засаду в школу. Ну, короче говоря, вот что-то типа, типа, так сказать, устроить там типа вот чеченского этого захвата, там, что у нас тут был в Москве, что в Чечне и так далее. Так, еще вопрос. Сейчас война с Западом, а если Навальный победит, начнет войну с Китаем наверняка, почему Бразилия никогда ни с кем не воюет, а Россия вот прочно вечно в войнах? Что за карма такая? На перепутье чего? Стоим.
Ничего, Бразилия никогда не воюет, ребят, вы что там?
Во-первых, воевала. Вот. И воевала не только там целиком, но и там с индейцами. Ну, неважно. У нас перепутье. Понимаете? Вот перепутье Восток-Запад. Важная стратегическая точка. Даже не точка, а, так сказать, достаточно большая поверхность. Все-таки самая большая страна в мире по размеру. Поэтому к ней много интересов притягивается, за ее влияние борется или против ее влияния борется. Так, собственно, было уже на протяжении многих веков. Это не карма, это вот свойство такой судьбы. Есть любой простой способ избежать любой вот такой войны, да, это сдаться победителем. Ну, тогда и от тебя останутся одни ошметки. Ну, видимо, это не в нашем характере сдаваться. Тоже такой вот. Так. Вот еще уж последний вопрос от Хироши Нарадзаки. Тема передачи «Повторит ли Артему судьбу Пальмиры» не раскрыта. Я так и не понял, повторит или нет и почему. Вот это и тот вопрос, который мы задаем. Он может ее повторить, а может не повторить. Если политическое руководство примет быстрые и своевременные решения, то есть передаст фактически вот сухопутную армию, формирование в таких частей, как Вагнер, то есть формированных по этому принципу, то не повторит. А если не сможет это сделать, то повторит. Вот такой ответ на вопрос. Я думаю, что в ходе передачи вы, наверное, должны были понять, что мы ведем речь именно об этом. Так, еще один вопрос. В армии все на похазуху, кровать по ниточке, кантики, журнал для заполнения журналов. Есть видео, как обладатель личного штандарта Картополов приехал принимать задание с подсветкой на Дальний Восток. Ну, армия, понимаете, любая армия, которая не воюет, то есть не занимается своим применимым делом, она занимается показухой. И это, если угодно, вот эти кровати по ниточке и прочая фигня, да, это способ поддержания дисциплины. Но что вы будете делать вот с подразделением бездельников? Вы взяли человека в армию, да? У вас война есть? Нет войны, да? Ну и чем будете заниматься? Учить уставы, чистить, так сказать, чистить технику, и вот линейки, кровати по ниточке. И, к сожалению, это проникает в менталитет. Вот в чем проблема. И поэтому, может быть, именно поэтому армия превращается, не воюя, в небоеспособную структуру. Не только российская, кстати, замечу. Я знаю примеры из германской, из французской армии.
Значит, по Ленину должно быть все-таки добровольно все.
Нет, мотивировано. Вот я бы ни слова не добровольно сказал, а мотивировано. Понимаешь, даже доброволец, который приходит служить в часть, он приходит туда с настроением, что все-таки вокруг должны быть боевые товарищи, которые вот точно не какие-то карьеристы, которые там мечтают о звездочках там, и как бы там подальше, так сказать, и побольше их получить, а люди, которые готовы участвовать в том же деле. Вот такую атмосферу боевого братства Пригожин, не только он один, я думаю, и Спарта, и Призрак, и другие формирования Донецка и Луганска, они смогли создать. А вот действующая армия с их вот этими разожратыми генералами, так сказать, с кучей звезд, создать не смогли. Может, она и утратилась давно. Вот именно поэтому это надо разгонять. Не армию вообще, а вот именно вот этих вот бездельников, которые при армии присобачатся. Так, и вот еще последний, Николай Ю. Очень забавный ответ, господин Смирнов. Я за русских. Правильнее была бы мысль «я за правду». А то, если ваши друзья после бара решат изнасиловать и убить соседку по подъезду, непременно будете за них. Хороший вопрос. А вот вы, как бы, я так понимаю, что вы за правду, но за правду в украинском исполнении. А вот после того, как ваши друзья с украинского вот занимаются ровно тем же самым, да, сбивают, уничтожают, насилуют там и так далее, и так далее. Вы все равно за них почему-то? Вот это почему такой парадокс? Вы бы вот первый в этот принцип за правду бы и применили к себе. Я понимаю, что здесь идет война России против антироссии. Я, кстати, выдвинул этот тезис в свое время, а не скопировал его у кого-то там, типа из последних речей. Если вы полистаете наши передачи, я говорил об антироссии еще тогда, когда неофициальная пропаганда вообще ни слова не говорила. Так вот, в этой войне России с антироссией я за русских, то есть за Россию. Я думаю, что это очень понятный тезис. Ну и в этом моя правда, если угодно. Что ты хочешь добавить, Вадим?
Мы за правду, поэтому мы за русских.
Хорошо, нам указывают уже на время. Спасибо вам большое, наши слушатели, за ваше участие, ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания.